Он тем, что трансляция начинается из места, откуда еще не проводилась ни одна трансляция «Героев будущего». Эта трансляция идет с форпоста, форпоста «Героя будущего», «Ветер перемен», Анапский район. Сейчас вы видите самые сокровенные, это рабочие моменты. Сейчас на базе не то освещение, не получится все показать. Идет роспись и подготовка этого пространства к тому, чтобы эта база превратилась в тот форпост будущего, о котором мы мечтали так давно. Чтобы это место стало для наших воспитанников, детей, для нас самих тем местом, которое всегда принимает нас и в котором мы чувствуем себя как дома. Ребята трудятся, идется роспись. Мы очень долго искали образы, и было непросто, скажем прямо. Нам помогли различные образы, различные темы, но не будем раскрывать полностью всех тайн. Я думаю, что полный вариант будет гораздо более впечатлительный. Пишется таймлапс, посматривайте, ребята, в своем рабочем чате, в группе выкладывают все рабочие моменты, но что и как, это уже с ними. Ладно, переходим в следующее помещение. Сегодняшняя тема была заявлена, и отступать мы, конечно же, не будем. Тема – это капризы. Я думаю, что каждый из родителей абсолютно точно знаком с этим понятием. В жизни каждого родителя это встречалось. Я не верю, что существует какой-то ребенок, который, ну, просто не капризничает. Ну, вот так случилось, что его родители не знают о том, что такое. Он всегда привет. Тема, на мой взгляд, очень, очень актуальная, потому что я сам родитель. И вы знаете, я как бы до сих пор помню, дети уже достаточно взрослые, помню то ощущение, когда ты, как родитель, находишься в каком-то общественном месте. И тут ты понимаешь, что двое, ну, казалось бы, вот белый пушистый белый ребенок только что еще 5 минут назад, адекватный и нормальный, превращается в двое нечто. Я бы сказал, что это действительно нечто, потому что от того, что он начинает вытворять, ты готов провалиться на месте, ты пунцовый и красный, ты понимаешь, что это не соответствует ни твоим представлениям, ни твоему знанию и пониманию своего собственного ребенка. Что с этим делать, Светлана? Капризы, как с ними?
Ты знаешь, да, у меня есть мысль такая пришла, что действительно, может, сначала нужно понять вообще природу капризов, откуда они берутся, а потом уже как бы дальше пойдет. Ну, вообще, если, например, изначально ребенок, когда приходит, ну, рождается, он как бы проявляет безусловную любовь. Вот есть периоды определенные, сенситивные, да, от 0 до 3, потом идут от 3 до 7 и так далее. И получается, что вот от 0 до 3 ребенок, он безусловной любовью, у него нет никаких капризов, каких-то мыслей, он принимает и считывает у нас вообще все. Так получается, где-то за год-полтора ребенок просто считывает с нас все безусловной любовью. А где-то примерно уже с 3 лет начинает приступать вот именно вот эта эмоциональная природа, начинают приступать эти капризы, начинает развиваться ум. И вот здесь-то как раз-таки нужно понимать вообще, как быть с этими капризами, потому что важный очень момент, что эти капризы, они убивают, они подавляют в ребенке вот именно того познающего в нем. То есть, если есть капризы, если мы позволяем как родители развиваться в ребенке им, то, ну, по сути, мы останавливаем развитие ребенка, то есть он перестает развиваться. То есть, если есть капризы, ребенок не развивается.
То есть, фактически мы говорим о том, что до определенного момента развития ребенка в его природе это момент, капризы приходят.
Ну да, получается, что, как вы знаете, период сначала от 0 до 3 вот такой период, да, а с 3 лет начинает поступаться вот эта эмоциональная природа. Но убрать вот эту эмоциональную природу мы можем только как бы дисциплиной. Только дисциплиной. Это не значит, что нужно там ребенка, да, контролировать, делать это, делай это, или там как-то элементарно рубить его.
Это не работает. Как отец могу сказать, что контролить ребенка, насаждать режимами армии, но это все ни о чем, ибо это заканчивается потом начало. Что стоит за понятием дисциплины? Какая она? Что у нас есть дисциплина?
Здесь, знаешь, Влад, нужно четко, уже в 3 года ребенок все понимает. Не нужно думать, что это какой-то малыш, который ничего не понимает, которым можно управлять. Он все знает, и более того, мы настолько для него читабельны, и в 3 года он уже хорошо так нами манипулирует. То есть он знает больше намного нас, чем их. И если мы будем как бы правильно воспитывать, правильно понимать, вот, что происходит, какие процессы в ребенке, и понимать, что такое настоящая дисциплина, то, в принципе, как это происходит? Нужно четко с ребенком выверять какую-то линию, вместе с ним договариваться. С ребенком можно всегда договориться.
С ребенком 3 лет?
Да, в 3 лет ребенком уже можно договориться, четко выверять, например, как мы будем в этой ситуации себя вести, как в этой ситуации, кстати, приводил примеры, что там ребенок там где-то в центре, там закатывает истерики,
сегодня. Ну, это вечная история, когда он оказывается где-то в торговом центре, ребенок у нас начинает просто исполнять на полу. Все. Это ор, крик, слезы, сопли, это катание по полу, это манипуляция в чистом виде, когда он пребывает в привычной модели поведения и пытается добиться желаемого результата, манипулированное.
Но если ты будешь с ним сможешь, у тебя получится договориться, и нужно, чтобы получилось. То есть выверяешь четкую линию, по сути, ну, договориться с ребенком всегда можно. И здесь такие, кстати, еще вступает в этот период закон сопровождения. То есть ребенку в этот период уже нужно сопровождение. Обязательно. Ему нужна дисциплина. Ему нужна, кстати, для чего нужна дисциплина, чтобы он научился сам себя потом в процессе в будущем самодисциплинировать. Также, в принципе, сопровождение зачем нужно? Чтобы помочь ему как бы выйти, ну, чтобы он начинал как бы понимать вот эту каприз, эту природу, это как бы без каприз. То есть понимать вот этого чувства, познающего в себе. И здесь этот закон сопровождения, он, как бы, знаешь, основан на диалектике, что ли, потому что, с одной стороны, не будет развития без свободы, но, с другой стороны, если мы будем давать много ребенку свободы, то он в ней может просто захлебнуться. И вот этот период очень важно сопровождать. Но здесь, как бы, тоже парадокс. С одной стороны, мы можем сопровождать ребенка, ну как, даже выявив какую-то линию определенную, и даже договорившись, но сопровождать его дисциплинированно, ну, авторитарно как-то, да, все равно. И это ни к чему хорошему не приведет. Это 100% это не работает. Единственное, что мы можем как бы в ребенке развить страх. А страх это, ну, те же самые эмоции, та же самая низшая природа, которая как бы ни к чему хорошему не приводит. Или наоборот, заниматься попустительством и ничего не замечать. И та любовь мнимая, да, она может раздуть и капризы, и эмоционалку в ребенке, что тоже как бы. И здесь вопрос стоит в том, что единственное, что мы можем, это быть такими дирижерами, сонастройщиками. То есть вот на этой. На этом уровне, на уровне ребенка, на уровне вот этих капризов, мы не сможем ничем ему помочь. Только, как сердечная педагогика, да, говорит, что только все проблемы, они решаются на уровень глубже, не на уровне самой проблемы. И только выйдя как бы вот на уровень выше, на уровень сердца, да, вот этих чувств, по сути, выйдя на уровень познающего в себе, потому что в каждом, хоть в маленьком, хоть в взрослом, есть тот познающий. И только выйдя на этот уровень, мы сможем как бы сонастроить, по сути, транслируя ребенку вот эту как бы некапризность.
Ну, то есть, получается, решение вопросов капризов находится, ну, не в том, что кто-то капризный, кто-то не капризный. Решение вопросов капризов, вообще возникновения, и как-то лежит всецело в плоскости взаимоотношения ребенка и родителя. Если ребенок, находясь в общении с родителем, ну, не будет находиться в каком-то пространстве, где родитель идет определенную модель. поведения, он определенным образом взаимодействует с ребенком, он, ну, живет определенным образом, в конце концов. Ничего с такой языком сделать не получится.
Ну, знаешь, это опять из... Даже если мы видим эти капризы, мы не можем их подчинить. Если как бы мы их пытаемся там как-то подчинить, ну, приструнить это капризы, это тоже не работает, потому что, ну, мы не сонастраиваем выше. То есть нужно ребенка вывести на уровень глубже, туда выше. Или, например, если нас цепляет что-то в капризах, значит, мы тоже все-таки не сонастроены. Мы не можем настроить вот эту красивую мелодию, которая действительно приводит к красоте отношений, которую будет принимать у нас у ребенка. Если, ребят, мы не транслируем, то, по сути, ребенок остается на этом же уровне, на уровне этих самых капризов.
То есть решение вопроса капризов находится в трансляции родителей, без этого невозможно, чтобы по-настоящему решить. Ну, это серьезная мысль.
Расскажи,
что ты понял. Сейчас хорошо стало, Светлана, сейчас вообще даже хорошо и неожиданно. На самом деле, пришло время ответить на вопрос, у нас есть вопрос. Сейчас, минутку. Да, ребят, кстати, пишите в чате вопросы, если возникают. Мы по ходу дела будем отвечать, либо где-нибудь ближе к концу мы сможем на них все скопом ответить. Если ребенок берется с пеленок, ему год, и когда мы берем его на руки, он начинает бить по лицу. Откуда такие проявления? Как объяснить ему, что так делать не надо?
Ну, я думаю, что это тоже, скорее всего, из области трансляции. Почему? Потому что это не значит, что вы там деретесь между собой или там что-то еще, но тем не менее, как бы ребенок до 3 лет, он вообще полностью считывает нас. И он транслирует именно то, что происходит у нас в нашей среде. То есть то, что как бы мы являем, то он и транслирует. Вполне возможно.
То есть мы снова возвращаемся к вопросу. Состояния родителей. Угу. Насколько я знаю, сердечный педагогик очень много внимания уделяет именно вопросам трансляции. Работая наставником, героем будущего, ты действительно можешь однозначно сказать, что от твоего настроя, от твоего состояния, в котором ты входишь в тренировочный процесс, зависит очень много. Внутри тренировочного процесса, как бы ты ни пытался, ни старался удерживать ту планку, которую ты запускаешь со старта тренировки, все равно существует множество разных моментов. Изменения погоды, особенности маршрута, выбранного в этот раз, состояние кого-то из детей. Ты понимаешь, что твое состояние, оно идет тоже волнообразно. И ты можешь абсолютно точно считывать, что твое состояние, транслируемое в отряд, тут же дает реакцию. Коллектив либо начинает выходить на какой-то новый уровень. Ведь один из основных параметров для нас, то, что мы растим в детях, это командообразующая программа. Мы закладываем в основу командности. Ты видишь, что эта команда, ее качество, ее уровень начинает возрастать, либо команда у тебя просто просыпается. Вопрос, что ты транслируешь, что ты несешь. И это не поверхностно, это не на уровне. Эгэгэй, ребята за мной побежали, да? А давайте-ка все вместе сделаем вот это. Чувствуете, насколько фальшиво и поверхностно это звучит? Потому что транслировать мы можем, ну, не внешне, да, мы транслируем своим состоянием. Именно об этом говорит Светлана, когда она говорит, что надо очень внимательно посмотреть, а что же мы транслируем. Что сейчас между нами, между ребенком и моим родителем. На что ребенок так среагировал, что он выдал сейчас. Ну, и мама, я думаю, прекрасно понимаю, что, ну, за фразой «какая мама, таков и малыш» стоит великая правда.
То есть мне эта мысль понравилась, что стать самим как бы сонастройщиком, да, стать самим этим дирижером и наблюдая вообще даже в каком состоянии как бы ребенок находится, как при этом, да, чувствуем, что фонит, хорошо, но что в этот момент делает дирижер, он как бы сонастраивает это звучание, сонастраивает на красивую мелодию. По сути, начинает как бы транслировать. Во-первых, мы не сможем сонастроить, если мы сами не будем красоту понимать вот этой музыки, то есть если мы сами не будем находиться в состоянии не вот этого, ну, не здесь, да, если мы будем находиться выше над проблемой, понимать, то, естественно, мы сможем и транслировать, и привести ребенка туда же, то есть транслировать. Если, например, в ребенке там есть, проявляются капризы страха, ну, давайте транслировать бесстрашие. Вообще не важно, что мы ему говорим. Если даже мы словами начинаем ему говорить, что будь бесстрашен или не бойся, это не работает. Ребенку вообще не важно, что мы на самом деле говорим. Важно только то, что мы транслируем, то, что мы вот здесь транслируем. Вот тогда, ну, получится все.
Фактически, да, ответили на вопрос, который был задан подчиняющим, да, ну, а что это за конкретное действие? Что есть трансляция сама по себе? То есть, что значит транслировать? Мы очень часто пользуемся этим термином, но что стоит за ним, когда мы получили сейчас транслировать? Так, следующий вопрос от Елены Котовой. А вообще, зачем бороться с капризами? Кроме как для восстановления или не разрушения нервной системы родителя, разве? Чем мешают капризы ребенка?
Ну, смотрите, вообще, если мы смотрим на природу вообще капризов, есть познающий в нас, да, который приходит сюда с какой-то определенной миссией. То есть мне нравится вообще эта фраза, что дети, они не рождаются, они прям приходят. Приходят с какой-то миссией, с какой-то задачей определенной, с каким-то своим, не знаю, предназначением, мечтой. И вот эти капризы, они относятся больше к эмоциональной, к низшей вообще природе нашей человеческой. И вот эти именно капризы, они подавляют вот этого познающего, который пришел сюда с какой-то своей миссией. То есть они разрушают. То есть поймите одну простую вещь, что если есть капризы, есть какие-то эмоции, развитие в этот момент останавливается. И поэтому очень важно даже, там, не знаю, с 2 лет, как только ребенок начал говорить, не, например, не отвечать ему на вопросы, не давать ему все готовенькое, не решать за него какие-то моменты, чтобы он сам пробовал. Если он задает какие-то вопросы, отвечать ему вопрос на вопрос, ну как сам думаешь? То есть, по сути, мы постоянно работаем не с личностью человека, а с той индивидуальностью, которая у него. То есть вот с тем познающим, или, как мы еще называем, маленьким принцем, да, в нашей модели, там, с личной педагогики. То есть важно понять вот эту мысль, что любые эмоции, любые капризы, они останавливают развитие. Если человек вообще приходит, рождается для развития, ну, нужно подумать, просто попробуйте даже сами себе ответить.
Так, еще вопрос. Что делать с мнением, что нужно давать ребенку быть собой, не зажимать в себе, а просто свободно проявлять эмоции?
Здесь, я думаю, опять же мы приходим к тому, что нужно, что такое эмоции, нужно это понимать, да, что не зря же помните, в детстве, может быть, от кого-то бабушки там воспитывали детей, или говорят еще, что если ребенок, особенно там вечером, как начинает баловаться, да, сильно беситься, то говорят, что он сейчас заплачет. Это эмоциональная его природа. Просто эмоции, они опять же не приводят к развитию. И нужно понимать, что такое чувство. И если ребенок действительно, вы видите, опять же, как вы увидите, что это эмоции? Вы не сможете увидеть, что это эмоции, и чаще всего, как происходит, то родитель реагирует на капризы своими же капризами, то есть своими же эмоциями. Нам нужно находить вот это вот состояние сонастройщика, который сонастраивал эту мелодию на новое звучание. На звучание познающего в нем. И вот в этом познающем там нет эмоций. Потому что эмоции и чувства – это совершенно разные вещи. То есть эмоции, они забирают силы, они забирают развитие. То есть ребенок в статике останавливается. Чувство же настоящая радость, она дает движение вперед, дает развитие. То есть здесь очень важный момент понимать, эмоции – это или чувство.
То есть мы приходим к тому, что снова формируется запрос к родителю, родителям. а мы сами можем определить, что вот в этом психоэмоциональном пространстве, в котором существует ребенок, что является эмоцией, что является чувством. Можем ли мы, Бог с ним, с ребенком, себе самому, разделить, я сейчас что делаю, эмоционирую, да, или я проживаю какое-то глубокое чувство, что будет тем определением, что будет вот тем элементом, который позволит нам самим хотя бы в себе понять, вот сейчас я в области чувств, или сейчас я в области эмоций. Как только мы научимся делать это в себе, взгляд наш на ребенка меняется, он для нас приоткрывается. Он не становится ясной и понятной книгой, которую можно манипулировать и подкручивать в ней винтики. Он становится чем-то живым и более понятным. Ты начинаешь понимать, что, Боже мой, в нем такая же природа, как в тебе, и это не что-то однородное, кусок, вот кусок чего-то, да? А ты понимаешь, что, о, а вот сейчас вот это вспышка эмоций. Да, а вчера он после нее был просто опустошенный и выжатый, как лимон. Боже мой, надо что-то делать. А что является противоположностью, да, что является антиподом эмоций, что наполняет человека, что дает сил. И тут начинаешь искать, как, а чем ты можешь, а ты вообще сейчас вот дергаешься по поводу того, что вот сейчас на полу ребенок исполняет, или ты готов просто, ну, транслировать что-то другое и перекрыть эту природу, потушить этот пожар, вывести куда-то в другую область. Ребята, это снова вопрос к нам. Готовы ли мы, родители, это делать? Есть ли у нас эта способность, сила? Задумываемся ли мы сами в эту сторону?
Знаешь, Слав, я думаю, что здесь как раз-таки все родители готовы. Ну, никто не хочет как бы останавливать развитие своего ребенка. Здесь, думаю, это уже область как бы знаний, понимать, что у нас будет, вот именно научиться различать. Что такое эмоции, что такое капризы, что такое чувства настоящие. Как бы понимать также, что такое низшее проявление, что попробовать не решать на уровне капризов эту же проблему, а выходить, вот я постоянно говорю, на уровень как бы глубже. Это уже область, ну, область сердца, область души, этого познающего в нем, да и нас тоже. То есть туда нужно более глубоко. И если мы как бы разберемся в этом, то есть именно что мы делаем из этичной педагогики? Если первый закон мы изучаем именно трансляцию, потому что он самый важный, то есть нужно понимать и отслеживать это, то второй момент, как бы второй закон, мы как бы начинаем именно, чтобы каждый родитель понял, что такое низшее, да, проявление, ну, архитектоника человека. Там, что такое эмоции, что такое ум, что такое, не знаю, что там еще у нас.
Много действующих лиц внутри этой общаги, да, биологические
существа. Да, мы шутку называем это просто общагой. То есть нужно в этом тоже разобраться. И тогда, то есть, по сути, стать мастером, да, как-то понимая, разобравшись в себе.
По крайней мере, начать взращивать осознанность.
Да.
Взращивать свою осознанность, потому что именно в этой области находится ответ на многие вопросы, которые ставят перед нами наши любимые дети. Еще вопрос. То есть каприз получается лакмусовая бумажка. О чем они говорят? О том, что среда не очень благостная для ребенка, и нужно улучшать эту среду?
Да,
такой вопрос.
Да, ну, нужно просто понять, что любое как бы эмоциональное проявление, любой каприз – это нормально. Это понятно, что действует и среда, понятно, что действует закон трансляции. Но с другой стороны, без этих капризов, без вот этого, как бы, мы не сможем как бы вырастить в ребенке, ну, достойные качества. Капризы – это нормально.
Каприз – это благо?
Это… Не то, что это благо, Слава, это просто, ну, просто без них мы не сможем выйти более к чувствам, наверное, перейти.
То есть каприз – это то, с чего мы начинаем видеть, над чем работать, и можем устремляться куда-то, можем переходить к чему-то.
Да. Хорошо. Ну, так, да, хорошо. Но все верно. То есть, так как дети нас транслируют, здесь важна и трансляция наша, важно научиться и правильную среду создавать, потому что это, ну, действительно, вообще, как только ребенок рождается, нужно понимать, что среда и трансляция — это два основных как бы закона, которые нужно видеть и осознавать.
Обратная ситуация, обратный вопрос. Ирина Степичева, ребенок держит в себе эмоции. Что делать? Как убрать их из него? Перепулюсовать их? Ну, просто ребенок переживает все внутри себя. Ну, просто скрытность какая-то возможна. Что это? Откуда это? Что сердечный перерыв говорит по этому вопросу?
Ну, я думаю, что в принципе, если там ребенок переживает из-за чего-то, нужно понимать, что это все следствие. Причина, она лежит, ну, на уровне глубже. То есть нужно, опять же, что мы делаем? Мы являемся такими некими настройщиками. То есть мы выходим, мы только можем увидеть вообще, в чем причина, выйти совсем на другой уровень. То есть посмотреть выше самой проблемы, подняться. И тогда можно уже будет увидеть причины, посмотреть, помочь ему, заместить. Так, наверное.
То есть фактически...
Ты тоже добавишь?
Фактически, сейчас просто очень много вопросов, интересный момент, что вопросы очень плотно перекликаются с той мыслью, которую разворачивает. Да, однозначно, когда мы впоролись в какую-то ситуацию, и что-то уже происходит, мы очень часто понимаем, что что-то не так в режиме пожаротушения. То есть мы выходим на первый уровень адекватности, когда мы внутри замеса, внутри вот этого всей этой феерии начинаем понимать, что так, боже мой, что-то не так, понятно, где-то там что-то случилось не так, и сейчас надо исправить. Именно об этом вопрос. Олеся Закичева спрашивает, допустим, мы транслировали что-то не то, ну или не так, не вовремя, не поймали момент, не вошли в правильное состояние, и ребенок уже впал в режим «не хочу, не буду, крик». Как поступить в этот пиковый момент?
Ну, в принципе, дело в том, что мы не какие-то там роботы, да, мы тоже так же ошибаемся, мы тоже допускаем ошибки, ну, хорошо, допустили, поняли, увидели и действуем. То есть выходим, во-первых, можно, если ребенок уже взрослый, можно с ним просто поговорить и договориться, и чтобы он тоже видел, что мы идем плечом к плечу, и тоже когда-то ошибаемся. Но с другой стороны, здесь работает тот же самый закон трансляции, где мы на этом уровне выходим просто с этого уровня и смотрим на уровень выше.
То есть, прежде всего, мы совершаем дорогу к себе. Получается так. Следующий вопрос. Александр Иванов. Вопрос, а как настроить ребенка на чувства, если его захлестывают эмоции? Если в этот момент родителей... А если в этот момент родители эмоции включаются, можем ли мы помочь ребенку в этот момент? То есть может ли родитель, сам находящийся в области эмоций, помочь чем-то ребенку, который вот сейчас просто рядом фонтанирует? Есть ли вообще, ну, шанс на успех?
Ну, во-первых, на этом же уровне мы точно как бы не сможем помочь. Это первый момент.
Нет, Александр умеет. Да, на самом деле, ну, мысль была уже развернута, да, и отчасти мы уже ответили на этот вопрос. Дело в том, что помочь эмоционирующему ребенку, находящемуся родителю, который сам пребывает сейчас в этих эмоциях, переживает там что-то, блин, кипелого бесконечное, боже мой, сейчас провалюсь тут просто в подпол, да, по поводу того, что фонтанирует здесь ребенок. Это все не сработает. Делать с этим что-то, ну, бесполезно. Пока вы просто, не знаю, блин, ну подышите, да, три вдоха, три выдоха, да, там, не знаю, вы просто попробуйте переключиться, попробуйте понять, что мир конкретно сейчас не рухнул. Войдите вот в ровное, в равновесное состояние, потушите этот поток эмоций в себе. Это делается не сразу, для этого надо тренироваться. Надо уметь переключаться самому, чтобы также через это мочь переключить ребенка. Это не сманипулировать ребенка. Это самому войти в новое, другое состояние и из него помочь ребенку.
Не знаешь, что понравилось сегодня. Начала фильм смотреть один, так прилистал. Называется «Опасные игры». И там женщина тоже сидела за столом, когда задавали какие-то вопросы, она все время отвечала, что Я опираюсь на закон номер два. Ну, то есть она повторяла любой вопрос, который ей задавали, она говорила, я опираюсь на этот закон. Поэтому здесь нужно понять, тоже хочется прям сказать, что, ребят, друзья, что самое главное, что нужно понять, это то, что, и осознанно очень к этому отнестись, что независимо, что происходит как бы с ребенком, особенно до 7 лет, это наша прямая трансляция. То есть, меняя себя, выходя вот именно вот из этой эмоционалки самим, мы можем только помочь. Вот на этом уровне, на котором мы сейчас как бы находимся, тоже вместе с ним на эмоциях, мы помочь ничем не сможем. Поэтому осознаем, переходим в область познающего в себе, начинаем себя всегда, становимся некими вот этими дирижерами. И только тогда мы сможем настроить ребенка, транслировать ему другое противоположное качество.
Интересно, что все это находится не в области теории, да, это все не в области того, что да, мы прописные истины, которые можно прочитать вот здесь, а боже мой, еще вот такие существуют приемы, существуют, не знаю, там. Множество психологических тренингов, источников, которые это облегчим вот этим, это поможет вот это. Все, о чем мы рассказываем, все, чем мы делимся, это все проверено на опыте. И каждый из нас, Светлана, я, мы были наставниками внутри тренировочного процесса, внутри альпийского приключения, внутри героя будущего. Ты все время находишься в области практики. И вопрос не в том, есть у тебя свои дети или нет. Есть, замечательно, на них начинаешь знакомиться и убеждаться в этом первично. Самое интересное происходит в тот момент, когда ты понимаешь, что вот сейчас у тебя есть отряд. Да? Ты сейчас находишься внутри тренировочного процесса. И вот сейчас один из воспитанников, который прекрасно понимает, замечательно помнит о том, что мы в лесу, никакие палки в руки не берем, потому что Бог с ним с палкой. И даже не важно, что он на нее обопрется, она сломается и он упадет. Это все не важно, потому что рядом есть такие же, как он, и его палка может ткнуть кого-то в бок, а дальше есть и голова, и лицо, и куча всяких страшных историй. И ты смотришь на все на это, и ты понимаешь, что в тебе сейчас вскипает. Он что творит вообще? Что происходит? Ты что, не понял, что тебе сказали? Ты что, забыл? Да? И в этот момент ты, не произнеся еще эти слова, понимаешь, что сейчас вообще из тебя готово вырваться. Ты сейчас на каких рельсах стоишь, да? Что ты сейчас готов пролить наружу? И вопрос даже не в том, какие следствия у этого всего будут в твоих взаимоотношениях с этим ребенком. Вопрос в том, а это вообще из области правды или что происходит? Что ты сейчас сможешь сделать? Ты сейчас с собой проломишь его и затопчешь его фактически. Резким движением, там, грубым отдергиванием, чем-то еще. Но ты можешь совершить внешне, механически то же самое действие. Ты можешь подойти к нему и вынуть из его рук палку. Ты можешь даже выкинуть ее в сторону, но ты, пребывая в состоянии спокойствия, в состоянии того, что ты абсолютно уверен в своей правоте, и ты очень в ровном эмоциональном состоянии. Ты понимаешь, что ребенок с той стороны, ты в его глазах читаешь, что в этот момент он не чувствует никакой неправды. Его лишили палки, палку его выкинули. Он даже вот уже кору с нее снял, вот уже рука вот за нее хорошо держалась, вот уже было удобно и хорошо, но вот теперь палки нет, а вот здесь ничего не возникло, потому что эмоциям его не с чем взаимодействовать в вас. И это все, знаете, как вот, как гороха в стену так пум-пум-пум-пум-пум и осыпалось. Если даже он попытался сфонтанировать. Как правило, если ты мощно транслируешь, если твое состояние действительно крепко равновесное, то и всплеск не возникает вовсе. Ощущение, что ребенок просто такой, о, ладно, что это действительно. И все, вопрос снят. Вот такими образами, да, такими примерами ты раз за разом убеждаешься в том, что это все работает, и это все можно выводить на новый и новый уровень, потому что мощь твоей трансляции может накрывать не только какого-то конкретного локального ребенка, в какой-то проблемной ситуации с ним ты можешь транслировать на отряд, ты можешь транслировать на эту команду, которая вот, ну, реально воспринимает все это, и от твоего состояния, как выясняется, зависит состояние целого отряда. Это, ребят, все из практики, это все работает. У нас, честно, есть еще вопрос. Александр, а стоит ли объяснять ребенку, что мы ошиблись в реакции и на собственном примере показывать пример, в чем ты был неправ в реакции?
Ну, конечно, можно. Почему бы и нет? По сути, если мы действительно выстраиваем с ребенком дружбу настоящую, по-настоящему, то почему бы не признавать свои ошибки? Я думаю, что это совершенно нормально. И более того, это опять же из области трансляции. Видя, что ошибки признавать не так уж страшно, что все ошибаются, у ребенка также начинает проявляться это качество бесстрашия. Он тоже также перестает бояться ошибаться и транслирует бесстрашие. Я думаю, это из области бесстрашия. Противоположность получается.
То есть, насколько мы бесстрашны, готовы открыться на встречу ребенка?
Ну, да, опять же, состояние, насколько мы считаем, перед нами стоит ребенок, или все-таки тот мудрый человек, да, с которым мы идем, может быть, этим ростиком поменьше, но тем не менее мы плечом к плечу с ним идем и вместе ошибаемся, вместе движемся вперед, вместе преодолеваемся. Но тем не менее, как бы он понимает, что где-то вполне возможно, там, мы как старшие среди равных, что у нас там опыта больше, что мы больше понимаем. Но в то же время мы и сами можем как бы транслировать к ребенку свое отношение и учиться у него, потому что дети это тоже такие же учителя, как и мы для них.
Угу. То есть вопрос, насколько мы готовы войти в одно общее поле с ребенком. Кстати, очень интересный момент. Родители очень редко готовы войти в поле равенства с ребенком. Причем это не просто сделать, потому что сложно поймать грань, когда ты становишься ребенком, с ребенком вместе на какое-то общее основание. Ты с ним находишься в одном поле. Это не уравниловка, это не принижение вас до него, это не понебратство с ним. Это умение с ним, вот вслушайтесь, да, поговорить по душам, признать в нем собеседника, выйти с ним в ровное доверительное отношение. Мы все помним один из прекраснейших девизов сердечной педагогики: «Станьте ребенку другом». Как можно дружить с ребенком вот с такого вот положения? Это невозможно. Это не говорит о том, что вы должны заигрывать с ним. Это не говорит о том, что мы выходим в поле какого-то сюсюканья, и, боже мой, он еще маленький, как я сейчас до него чего-то донесу. Это говорит о том, что вы понимаете, что рядом с вами тот, с кем можно общаться, тот, с кем можно взаимодействовать, тот, с кем нужно не торговаться, а именно договариваться. Взаимодействовать вместе и приходить вместе к результату, который хорош. Ведь без взаимодействия с ребенком это достичь невозможно. Ребенка, оставить ребенка на самотек, да, предоставить ему полную свободу, эмоциональную природу нельзя зажимать, пускай ребенок вот просто прокричит, профонтанирует все это вот наружу, и все это будет хорошо, и потом ты смотришь, он поорал, как бы успокоился, и ты распускаешь все это на самотек. А потом ты вспоминаешь, что Лев Николаевич Толстой как-то недавно говорил о том, что если ребенка предоставить самому себе, исключить его из поля взрослых, которые пытаются, ну, каким-то образом взаимодействовать с ним, из этого ребенка вырастет редкостная сволочь. И это не слова великого писателя. Это слова человека, который достаточно большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе. Он реально, ну, серьезно продвинул педагогические вопросы в нашей стране, непростое время. Так, ну что, вопросы продолжаются. Лена Котова. Получается, борьба с капризами – это долгоиграющий процесс. Научиться управлять своим состоянием тоже получается не сразу. Раз за разом, каприз за капризом. И придет опыт и понимание правильного состояния и правильной трансляции. Пилюли от капризов не существует, получается?
Ну, вообще невозможно там у ребенка выключить или включить, да, от каких-то капризов. Это во-первых. Во-вторых, не нужно бороться с капризами. Если мы боремся с капризами, получается, что или нас цепляют эти капризы, получается, что мы сами не понимаем, что происходит. Мы сами не можем, ну, не сонастроены на глубокое какое-то понимание, и мы не сможем в этот момент помочь ребенку. Это во-первых. То есть нужно понимать четко, что бороться с капризами бесполезно. Их нужно замещать. То есть здесь нужно видеть как бы диалектику. То есть вот ребенок с капризом, с каким-то, да, фонит. Нужно увидеть, это, кстати, очень действенный рабочий метод, нужно увидеть его без этого каприза. То есть прям представить, какой ребенок без этого каприза. И относиться к нему, именно являть это отношение как не капризному ребенку. И тогда, получается, возникает некая разница потенциалов. Здесь, с одной стороны, не нужно привязываться к результатам, да, что тут же капризы уйдут, если мы начинаем его видеть. Это тоже не работает. Но, видя его совсем другим, начиная относиться к нему как к тому, у которого у ребенка нет капризов, вы прям создаете вот эту диалектику, вы динамику, получается, да? Вы понимаете, к чему вы хотите привести. Во-первых, вы сами выходите из состояния вот этого опять уровня капризности эмоционального и начинаете видеть больше. Если вы начинаете видеть ребенка без капризов, без этих, вы, получается, настраиваетесь сами на правильное состояние, на состояние мудрости, которое у вас есть. Второй вопрос, который Лена задала, что это как бы процесс, да? Ну да, это процесс, потому что нужно понимать, что в ребенке постоянно это будет проявляться. В нем он растет, он эволюционирует, в нем все время будут проявляться какие-то энергии. И они чаще всего хаотичные. И действительно, видя и понимая, что происходит, видя вот эти процессы, мы можем как бы видеть эти процессы и направлять. Ну, опять настраивать.
То есть фактически это живой процесс, да? Это процесс, он есть и он существует до тех пор, пока в системе под названием «вы» и «ребенок» существует основание для возникновения капризов. Пока это есть, они будут возникать. И это не вопрос волшебной пилюли «бык» и больше этого нет. Это возможно, когда и вы изменились. Но это, к сожалению, пока что невозможно. Мы можем видеть те качества, над которыми нам нужно работать. Не ему, не его рихтовать и равнять, а вам надо работать. Это процесс сотрудничества. То, что рождается между вами и капризы, начинают идти на спад, говоря о том, что вы идете в правильном направлении. Но сказать, что хоп, и они пропали, редкость.
Ну, я добавлю еще к Славиным словам, что, с другой стороны, знаешь, рихтовать. Если мы находимся как бы в правильном состоянии, то это, да, и понимаем, то есть выше самой проблемы, то какие-то моменты нужно действительно пресекать у ребенка. И ничего страшного, что вы иногда его и отшлепаете тоже.
Вопрос вашего состояния.
Да.
Другого?
Только из любви.
Другого мерила не существует.
Я
чувствую, в нашей нижегородской аудитории идет активная полемика. Заданный вопрос и продолжение к нему. Олеся Лукичева. Пока я вижу, что у моих детей зачастую каприз равно это внимание родителя. Кто первый громче закричал, тот больше получил внимания. Александр дополняет. Ну, то есть идет живая борьба за место под солнцем родителей. Олеся отвечает. Как из этой цепочки убрать каприз?
Кстати, знаете, у меня как бы тоже есть критерии, например, по Катюхе подачили, что как только она начинает привлекать, неважно каким образом, к себе внимание, я четко понимаю, что действительно мое внимание ушло. Mm-hmm. И внимание это не из области посиди со мной даже или что-то там поделай со мной, там порисуй, попиши, а это действительно вот это наше внутреннее внимание ушло. То есть мы же знаем, да, что на самом деле там есть такие выражения, там, что сердец расстояние нет, да, как там правильно.
Для сердец не существует расстояние.
Да, да. Ну, то есть это тоже из этой области, неважно, где ваш ребенок находится, там, в школе, на тренировке, или он просто там сидит, что-то рядом с вами пишет или рисует. Самое главное, если вот это у вас внутренняя сонастройка между вами. Если этой сонастройки нет, то мы можем тоже задуматься, почему вот эти капризы. То есть нужно понять, что ситуация мы ваши не решим. Это 100%. Потому что они могут быть разными. И каждый родитель на эту ситуацию может посмотреть по-разному. Важна вся вот эта внутренняя сонастройка. И поэтому для меня это, например, стало очевидностью, что как только Катюха тянет одеяло на себя, как только она начинает, неважно там, капризничает, какому-то другому человеку проявляет такое некрасивое, да, отношение, неважно что, это первый звонок для меня, что вот эта сонастройка пропала. Ну, может быть, с этой стороны посмотреть, потому что это очень важный момент.
Элементов проявлений вызовов, которые возникают во взаимодействии с ребенком, их всегда множество. Вопрос, насколько мы можем смотреться и понять, о чем сейчас посредством этого каприза ребенок пытается нам сказать, что он пытается донести. Еще один из вопросов. Том Уайлд. Что делать, если ребенок не различает, где наказание, а где игра? Как вы?
В смысле, когда он не понимает, когда его наказывают? Или как?
Вот основной вопрос.
Так, что делать, если ребенок не различает, где наказание?
Я как отец могу сказать, либо здесь наказание, не наказание, либо здесь игра, не игра. То есть мы можем оказаться в ситуации, когда мы не можем совершить действие или-или. То есть мы все время пытаемся вот этот какой-то фон, который у нас есть, не дай Бог, не разрушить. Я периодически занимаюсь...
Терять дружбу, например, с ребенком.
Не дай Бог, я его живет, но, боже мой, это же психотравма на всю жизнь. Как же быть, он уже потом 18 дней об этом вспомнил. Ребят, все не так. Здесь периодически мне приходится заниматься разными делами и по стечению обстоятельств. Я иногда обрезаю виноград, иногда я обрезаю деревья. И глядя на крону дерева, я всегда думаю, так, вот этот сучок, он куда растет? Он растет внутрь кроны, он затеняет все остальное. Боже мой, у него вообще даже кора другая и какие-то вообще штуки непонятные. Эта ветка здесь вообще не на месте. Это реально из области того баобаба, о котором говорит сердечный педагогик раз за разом, что в той среде, в которой пребывает ребенок, мы как родители, поливая всю эту грядку, все это пространство нашей безусловной любовью, начинаем создавать условия для прорастания всего. И одних качеств, которые мы смотрим и думаем, боже мой, откуда взялось, ни у папы, ни у дедушки этого нет, и других качеств, которые мы смотрим и думаем, блин, а как бы... И ребенок, кажется, получился неплохой, но встает вопрос, это и это есть в нем, и это все он. И теперь вы понимаете, что если вы ничего с этим не делаете, то через пяток лет у вас, вырастет это, вырастет и это. Но почему-то это негативное начинает расти быстрее. Такая среда, в которой он находится. Школа, окружение, песочница, неважно. И вот вопрос теперь к родителю, а вы готовы взять секатор и эту ветку, вот этот вот просто ненужный вот этот побег, просто удалить, понимая, что это не имеет ничего общего с настоящей, чистой, здоровой, сильной природой ребенка, которую вы видите и которую вы культивируете в нем. Поэтому доктрина о баобабах внутрисердечной педагогики говорит об одном – что, ребят, надо периодически вот все, что лишнее, ненужное, надо твердой рукой отсекать. это не значит принижать ребенка, это не значит унижать его, это не значит, ну, разрушать его мир. Это значит из своего верного состояния, если уже по возрасту, то войдя в поле осознанности с ним, совершать работу вместе с ним и говорить, что ты видишь, к чему ведет вот это. И этого нам не надо, нам от него как бы не очень. Чувствую, что это в основании бесконечных капризов, и ты потом вот такой вот вечером после всего этого, давай-ка вот с этим что-то делать, и вы просто начинаете над этим работать. Иногда приходится работать твердой рукой. Но рука должна быть любящая.
Ну, кстати, знаешь, Слав, я думаю, что здесь еще важно ведь, ну, как бы уметь растождествить, то есть вот, увидеть вот именно вот эти капризы, да, в ребенке, которые проявляются. То есть самому родителю как бы адекватно, зорко к этому отнестись. И в то же время увидеть ребенка без этих капризов. И более того, нужно, чтобы и ребенок тоже как бы увидел, стал как бы различать. Потому что пока вы оба вместе с ребенком не признаете, что проблема существует, что вот эти капризы есть, и что он не понимает, где вообще, где игра, а где не игра. То есть пока вы не признаете это вместе и не донесете ли то именно своим, опять же, состоянием, что вы вместе плечом к плечу с этим сразитесь, то ничего как бы, ну, не получится. Нужно просто, во-первых, растождествлять, уметь самому, помогать ребенку, чтобы он тоже смог растождествить себя и увидеть вот в себе вот, вот эти капризы. И признать, понятно, что это больно, да, где-то признавать, но в то же время, и узнавать правду о себе, но в то же время, когда вы вместе, плечом к плечу, признав эту проблему, признав, что капризы эти существуют, и вместе их увидели, ну, сразитесь с ними, это, ну, дорогого стоит, это очень ценно.
Так, еще вопрос, наверное, уже последний, стоит пожалеть наших зрителей, мы сейчас уже приблизимся. Анастасия Мельникова. Допустим, с ребенком достигнут договоренность. Каприз потушен, мир восстановлен, но впоследствии договоренность нарушается ребенком. Как в этом случае дать понять ребенку, что договор нарушать нельзя? Как сделать это правильным образом?
Да, здесь, в принципе, все просто. Договоры, они, ну, всегда будут нарушаться. Это нормально, что когда вы... Нужно это просто понять, что мы постоянно работаем над тем, что над осознанностью. То есть она у нас уже есть, у нас уже накопился опыт. Ребенок, он будет точно это забывать. Он будет забывать про все договоренности, будет забывать вообще, что и куда ему идти. Но раз за разом проговаривая, останавливаясь, напоминая ему, что там, помнишь, мы с тобой договорились, мы же с тобой не совершаем. Не нарушаем эту договоренность. Все, давай, идем опять заново. И вот раз за разом, по сути, вот идти к тем результатам, о которых вы договорились, по-другому не работает. Нужно смотреть опять все это как на процесс. Не будет такого, что мы так как бы, сами по себе часто договоренность этим нарушаем. И важно и себе признать, да, самому признаться, что мы нарушаем тоже. И честно признаться в этом ребенку. Ну и также как бы, с ребенком это обсудить. Но постепенно, раз за разом, это для вас, для обоих станет ценностью. Вы научитесь вдвоем дисциплинированно выверять, да, какие-то четкие линии и вместе дисциплинированно идти к результату. Ну, это тоже очень важно.
Так, ну что, друзья, я думаю, это не последний вебинар. Тема, судя по всему, была достаточно серьезная, злободневная и востребованная многими. Поэтому... В комментариях к этому вебинару, в принципе, в сообщениях в группу можете совершенно спокойно писать, задавать свои вопросы и предлагать следующие темы. Мы с удовольствием посмотрим и ответим на любые вопросы. Спасибо всем.
Так, нет, я не знаю, как это сделать. Катастрофа, ребят, я не знаю, как выключить трансляцию. Боже мой, напишите кто-нибудь, скажите, как это делается. Так, я закрыл камеру, сейчас буду бороться. Что
что, конечно, долго мучили.